читаем из книги «Исход». Двадцать пятая глава, с восьмого стиха. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я, показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Аминь. Мне пришлось вместе с вами пройтись по страницам Священного Писания, отыскивая следы церкви, замаскированные в Библии. Мы видели, как она на всех страницах книги проявляет себя. И вот многие читают Библию. Мне вспоминается, как один человек, когда еще работал я на производстве, он подошел ко мне и говорит: «Дай мне Библию почитать». Я говорю: «На какое время?» Он говорит: «Ну хотя бы месяц». Я говорю: «Три месяца даю тебе». Возвращая мне Библию, я спросил: «Ну и как?» Он говорит: «Ничего не понял. Авраам родил Исаака, Исаак и Иакова». Я говорю: «А в этом что тебе непонятно? Ну как это от мужчины произошел мужчина?» Я говорю: «А разве у женщины есть семя? Мужчина же передает семя». «Да ты что?» Он даже этого не мог понять. Священное Писание говорит нам: мудрость тайна Господня, мудрость Господня – тайна Божия. Но открывается она боящимся Его. Чтобы понять, апостол Павел назвал: церковь есть тайна для мира. Чтобы ее найти и понять, она открывается Богом, Духом Святым, боящимся Господа. И когда Бог открывает нам ее устройство, ее призвание, ей порученные обязанности и конечная цель, тогда церковь весьма красивая. И самое главное, она от Иисуса Христа неотделима. И вот я на основании того, помните, когда ученики шли в Эммаус, опечаленные и расстроенные, и Христос подошел и пошел с ними. И Он их упрекнул: «О медлительные сердцем! А чтобы вот верить всему, что написано, и начал им разъяснять Писание от Моисея через всех пророков». И вот мне хотелось бы сегодня остановиться от Моисея. Нет, я не буду всех пророков изъяснять, но я хочу обратить наше внимание. Моисей служил Богу делом, хотя и проповедовал о Божьей премудрости. И вот Бог поручает Моисею устроить мне святилище, говорит Господь, и буду обитать посреди них. Когда Бог поручил Моисею приступить к строительству святилища? Прежде всего, мы должны помнить, не в Египте. в Египте Бог Моисею не поручал ничего, кроме «выведи народ». А два дела, которые были поручены Моисею, он делал не в Египте, а в пустыне. Построение скинии и написать Библию, начать писать Библию. Ни первое, ни второе он в Египте не начал делать. Чтобы в святилище и в святую книгу ничего не внести египетское, а чтобы было внесено только то, что получено им было на горе, и то, что впоследствии Бог беседовал с ним. Таким образом, скиния, построение скинии было начато после трехмесячного времени по выходу народа из Египта, когда он привел народ к горе Синай. И вот там он теперь получает указание от Господа приступить к построению скинии. Но я хотел бы сегодня остановиться на первых ступенях, что поручено было делать Моисею. Здесь книга «Исход» полностью посвящена построению и устройству скинии. С какого материала? Каждый предмет, что он означал для них и для нас? Для нас, прежде всего, слава Богу, здесь написано: «И буду обитать посреди их». Народ, по исследованию Священного Писания, не был святым. Но Бог святой говорит: «Я буду обитать посреди их». Мне очень нравятся эти слова, которые Марфа сказала Марии: «Учитель здесь и зовет тебя». Мария со своей стороны, написано, как только скоро услышала, встала и пошла навстречу Господу. Учитель здесь и зовет тебя. И очень приятно, что он изъявил желание находиться, обитать среди народа своего. Слава ему за это, братья и сестры. Дальше теперь я хотел обратить внимание. Но подробно изъяснять устройство скинии и ее предметы, ну, может быть, и будем дальше. А сегодня я хотел бы обратить внимание, что он говорит: «Сделай двор». Вот давайте представим себе, что вот наше помещение – это скиния, шалаш. А кругом этого помещения будет двор. И всякие предметы богопотребные были размещены, не смешанные. Свое место имели во дворе и свое место имели в скинии внутри. Так вот, двор сам по себе был и размер дан, и материал. Из белого весона чистая белизна была обтянутая материалом. Это вот палатка, это скиния, двор. И всякий, кто выходил из стана и заходил через ворота в двор, он уже был отделенный от стана. Его отделяла вот эта вот чистая белизна весона от стана всякого израильтянина. Братья и сестры, когда мы пришли в церковь, Бог нас отделил от мира. Вот мы сейчас много прослушали о святости Божией и святости народа Божьего. И мы приходим теперь сюда, как народ, принадлежащий Богу. И здесь Бог беседует с нами из Слова Своего. Одних приглашает: «Выйдите из мира». Другим говорит: «Будьте святы, потому что Отец ваш свят». Вот его условие. Интересно, в книге Второзакония записаны слова Моисея: «Стан твой должен быть чист, потому что Господь Бог твой ходит посреди стана, чтобы предавать врагов твоих в руки твои». Интересно, какие враги могли быть среди ветхозаветнего стана? Амаликитянов там нет, моавитянов там нет. Но Бог говорит, Слово Божье говорит, чтобы Бог желает предавать врагов в руки наши. Вы знаете, когда моавитский царь увидел, что идет народ ветхозаветний, он понял, что ему нужно будет сразиться с ними, но силы у него не хватит. Тогда он пошел на хитрость, пригласил одного из пророков языческих, чтобы тот проклял стан Божий, а тогда я с ним сражусь. И Валаам согласился на это. Уж очень был прельщен подарками и почестями. И вышел на это дело. Но сколько бы он ни перемещал гор, он произнес одну замечательную притчу. Он сказал: «Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле». Вот если бы Моисей вывел бы народ из Египта, но не очистил бы от колдовства, ворожбы и поклонения египетским богам, этот бы пророк нашел бы для себя фундамент, чтобы совершить проклятие над ветхозаветным народом. Но он теперь ощущает, что не за что ему зацепиться, нет ворожбы и нет гадания среди этого народа. Стан твой да будет чист. Братья и сестры, мы вступили в такое время, когда гадание, ворожба и прочие оккультические силы оккультизма настолько расцветают в наши дни и по телевизору, и в журналах, и в газетах мы можем слышать колдунов. А Бог нас этим примером предупреждает. Стан, то есть Церковь Божия, должна быть от этого чиста. Сохрани нас, Бог, чтобы мы заглядывали и контактировали с этой нечистой силой. А причин, чтобы вступить с ними в контакты, очень много. У одних малолетние детки и даже груднички лишают родителей сна, как и говорят в людях. Маленькие детки спать не дают, а большие детки сам не уснешь. И некоторым рекомендуют различные бабушки. Да ты попой его вот этим, да ты его вот этим напои. А что это за контакт? Как не тот ли самый? Пожилые люди обременены физическими недугами. Кроме медицинских препаратов, сколько есть народных средств. И то же самое проникновение этих духов злобы поднебесной. А Слово Божие предупреждает нас: стан твой должен быть чист. Слава Богу за это предупреждение. Пойдемте теперь дальше. Когда мы с вами зашли во двор скинии, то нас от мира отделила вот эта белоснежная ткань. Ну, там был весон, а у нас живой воскресший Христос и Дух Святой. Он нас от мира отделил. Теперь мы свои Богу. Теперь Он нас спас и ведет через освящение. Обратите внимание, что во дворе находится здесь, какие предметы. Жертвенник и умывальник. Оба они изготовленные из меди, медью покрытые, медные, но не золотые. Золотые находятся во святилище. Мы уже договорились с вами, наше помещение назвать святилищем. Во святилище золотой светильник, золотой стол с хлебом и золотой ковчег. Здесь золотое. Все эти предметы напоминают нам Иисуса Христа и Его Церковь. Медь напоминает о природе Иисуса Христа, человеческого тела. Вот медь. Медный жертвенник и медный умывальник. В скинии золотой жертвенник, золотой стол и золотой светильник напоминают божественную сторону Иисуса Христа, Его естество. Так вот, хочу остановиться на жертвеннике и на умывальнике. Жертвенник и умывальник неразделимые между собою. Их никак нельзя обойти, прежде чем войти во святилище. Жертвенник всегда то место, где приносили жертвы. Там много крови. Он напоминает нам Голгофу. Он нам напоминает Иисуса Христа, который, как Агнец Божий, пролил кровь. Это жертвенник. Какую роль играет в жизни веры нашей жертвенник? Вопрос спасения, пришедшего из мира, никак нельзя обойтись без жертвенника. Нужно обязательно иметь дело с жертвенником. И когда мы увидели, что цена искупления души нашей и нашего тела, взятые из-под влияния мира, все это лежит выкупом на жертвеннике, тогда мы осмеливаемся сделать шаг к медному умывальнику. А он зачем здесь? Вот мы много слышали об освящении. Спасение и освящение неразделимые между собою. Спасение по вере, как один проповедник говорил, а награда по труду. Спасение через жертвенник, через жертву, а освящение через омовение. Ну, как нам бы лучше себе уяснить? Спасенный не может войти во святилище, минуя омовение. Все, что до жертвенника, это все, что сделал Христос для нас. Он пришел в мир, Он призвал нас из мира, Он назвал нас своими. Все это сделал Христос для нас. Но изменить наш характер, освободить нас от мирских привычек – это то, что Христос делает в нас. То Он сделал для нас, а теперь что Он делает в нас? Некоторые, не понимая этого, ну, не нравится вторая часть, часть освящения. Часть спасения нам нравится, Христос сделал для нас. А часть освящения, вторая часть, это то, что Христос делает в нас. Вот здесь у нас и спор, и ломка, и разочарование. Это стадия освящения. Братья и сестры, один из богословов сказал, некоторые христиане, не побыв, ну, длительное времени во дворе около медного жертвенника и умывальника, сразу пошли во святилище, а там золотой ковчег. Золотой ковчег – служение Богу. Священники там совершали не жертвоприношение, а воскуряли фимиам – служение Богу. И вот он подметил, некоторые еще не прошли хорошего омовения около умывальника, сразу пошли служить Богу. Мне вспоминается одна христианка, в миру она была артистка, красиво поставленный голос и желание прославлять Бога. Она пришла в церковь и сразу села в хор. Она нашла свое место. И она так стала служить Богу в церкви, что ее служение сразу было видно, что она не омытая. Она не побыла у медного умывальника. Она выдавала свои способности человеческие за дар Божий. И она была медь звенящая, но не была духовная сущность. Вот если мы не уразумели этих стоящих предметов во дворе и обошлись без них, наша христианская жизнь будет трудная для нас и бесславим Господа вокруг нас. Но если Бог Дух Святой остановил нас во дворе, чтоб мы хорошо поплакали около жертвенника, увидели жертву Иисуса за меня, тогда мы с радостью подойдем к медному умывальнику, чтоб омыть свои не только руки и ноги, но и мысли, и чувства, и привычки. И когда омытые, освященные Духом Святым, мы войдем к жертвеннику во святом святых, к столу и к светильнику, как они будут для нас драгоценны и как мы будем благоговейны. Еще раз обращаюсь сегодня к слушающим слово. Бог на страницах Священного Писания приготовил не только жертвенник и умывальник, но и стол с хлебом. Стол с хлебом во двор не выносился. Священники всегда питались с хлебом со стола во святилище. И для нас, для церкви, Бог приготовил этот стол и поставил его во святилище. И как хорошо, когда мы приходим сюда, а Он нам говорит: «Я есть хлеб». И когда Он предлагает нам вкусный, ароматный хлеб Слова Своего, тогда как нам приятно находиться здесь. Последнее. Хлеб менялся каждую субботу. Бог не кормил священнослужителей черствым, сухим хлебом, но всегда менял хлеб, чтобы он был и мягкий, и вкусный, и ароматный. Как мы благодарны Богу за то, что Он каждый раз нам дает свежий хлеб, свежие размышления. Слава Ему за это, Богу нашему. Аминь.